ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы прочитаем один стих из восьмой песни Шримад Бхагаватам. Песня 8, глава 19. Господь Ваманадева просит подаяние. Бог просит милости. И обычная глава. Текст 24. Ядричхая папанина сантушто вартате сукам насануштастрибхир локар аджитатма пасадитайх. Перевод. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином трех миров. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если высшая цель жизни – счастье, то нужно довольствоваться тем положением, которое даровано нам судьбой. Этому учит и Прахлада Махарадж. Сукхам аиндриякхам дайтя дейха йогина дейхинам асарватра лабьяте дайват ядха дукхам аян танда. Дорогие друзья, сыновья демонов, счастье, которое мы испытываем при соприкосновении материальных чувств с их объектами, доступно в любом теле, к какому виду жизни оно не относилось. Такое счастье – результат нашей прошлой кармической деятельности, и оно приходит к нам само собой, так же, как само приходит и горе. Цитата из Шримад Бхагаватам 7.6.3. Это совершенный путь обретения счастья. Истинное счастье также описывается в Бхагавадгите, глава 6, текст 21. Сукхам атьянтикам яттад будхи грахьям атиндриям витиятра начайваям стхиташчала титатвадахам. Исполнившись духовной радости, человек обретает безграничное трансцендентное счастье, ощущаемое с помощью духовных чувств. Тот, кто достиг этого состояния, никогда не отступает от истины. Счастье можно ощутить только с помощью сверхчувств. Сверхчувства – это не те чувства, что состоят из материи. Каждый из нас – духовное существо, ахам брахмасми, и каждая личность. Сейчас наши чувства покрыты материей, и мы из-за невежества принимаем этот покров за свои истинные чувства. Но наши истинные чувства сейчас покрыты материей. Дехино смин ядха дехе. Под оболочкой из материальных элементов находятся духовные чувства. Сарвапади винир муктам тат паратвина нирмалам. Когда с духовных чувств покров снят, мы можем с их помощью испытать счастье. Удовлетворение духовных чувств описывается так. Хришикена хришикеша севенам бхакти ручате. Когда человек занят преданным, когда чувства заняты преданным служением Хришикеше или Кришне, они полностью удовлетворены. Не зная об этой высшей форме удовлетворения чувств, человек может пытаться удовлетворять свои материальные чувства, но счастья он никогда не испытает. Он может взращивать в себе стремление к чувственным наслаждениям и даже обрести то, к чему он стремится, но поскольку вся его деятельность проходит на материальном уровне, он никогда не ощутит полного удовлетворения. Брахманическая или духовная культура учит людей довольствоваться тем, что они получают без особых усилий, и развивать в себе духовное сознание. Только тогда они станут счастливыми. Движение сознания Кришны стремится донести эту истину до сознания каждого. Люди, не обладающие научным духовным знанием, ошибочно полагают, что участники движения сознания Кришны, избегая мирской деятельности, пытаются уйти от реальной жизни. Однако на самом деле мы занимаемся деятельностью, которая позволяет обрести наивысшее счастье. Тот, кто не обучен удовлетворять духовные чувства и продолжает потворствовать чувствам материальным, никогда не испытает подлинного вечного блаженства. Вот почему в Шримад Бхагаватам 5.5.1 дается такой совет. Тапо дивьям путракая насатвам, шудьед ясмам брахмасаукхиам тванантам. Человек должен совершать божественную аскезу, чтобы очистить свое существование и обрести жизнь, исполненную безграничного блаженства. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун минитамина тасмай шри гураве намаха
Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупа Кадамакьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатрубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не принесет счастья. Кто не обуздал своих чувств, тот не будет счастлив, даже став хозяином трех миров. Итак, это довольно любопытная глава из восьмой песни Шримад-Бхагаватам, где Господь принял очень такой необычный облик маленького монаха брахмачари. И, как полагается, монахам-послушникам, не собирает пожертвования, он тоже пришел собирать пожертвования. Но цель его сбора пожертвований была несколько иная. Здесь люди собирают пожертвования от нужды. У Бога ни в чем нужды нет. И это был для него, так сказать, такой хитрый трюк, на который он пустился с определенной целью. Контекст этой истории таков. В прошлый раз мы немножко рассказывали про все эти битвы демонов и полубогов. И здесь дальше описывается, так сказать, очередная стычка демонов-полубогов, когда полубоги были повержены вследствие того, что они лишились покровительства высших сил. Мы говорим о том, что полубоги — это преданные Бога, но у них еще сохраняется много материальных желаний, они не являются чистыми преданными Бога. И эти как раз материальные желания и создают проблемы. Если подумать, от чего у нас все проблемы, только от одного, от материальных желаний. Так, если честно проанализировать любую проблему, которая у нас есть, выясняется, что она произошла из-за того, что мы хотим того, что нам не полагается. Вот все. Как только я перестаю хотеть того, что мне не полагается, все проблемы куда-то исчезают. То есть все время мы ощущаем какое-то такое ощущение, что судьба где-то несправедлива к нам, и люди живут в таком режиме ожидания. Где это счастье на дороге, где он там ожидает меня? Вот. Оно не приходит. Вот, или что-то другое приходит вместо него, вот, и вот эти вот неоправданные ожидания, надежды, они как раз и рождают неудовлетворенность. То есть смысл в том, что у нас есть желание. И, значит, полубоги, хотя у них много чего есть, им, как и всяким материалистам, хочется больше. То есть они, с одной стороны, преданные, но материалистичные преданные. У них много материальных. У них их духовность смешана с материальными желаниями. И когда эти вот материальные желания их полубогов переходят, скажем, такие уже, ну, определенные как бы границы или естественные пределы, то есть чувство меры, начинаются проблемы. У всех, в том числе и у полубогов. И вот, когда полубоги во главе с Индра оказались повержены, их царство было занято демонами на время, вот, мать полубогов Адити молилась Вишну, чтобы он пришел и как-то, значит, ситуацию всю эту исправил. И он сказал, что да, я приду, вот, но там придется нам кое-что, так сказать, устроить небольшое одно действие, вследствие которого полубоги вновь обретут свое царство, а демоны вернутся опять, так сказать, в низшие этажи Вселенной. А демоны одержали победу в тот раз именно потому, что они с большим очень уважением относились к своему учителю Шукрачарье, это был могущественный брахман. Брахман это представитель, скажем, такой вот настоящей интеллигенции, то есть человек, который владеет такими очень тонкими технологиями, связанными с правильным пониманием жизни. Здесь грубые законы, ученые изучают грубые законы. Вот. А, скажем, такие вот очень тонкие люди, они изучают законы более тонкие, чем известны, допустим, ученым. Вот. Потому что есть законы трансцендентные, которые ученые, ну, не могут допустить. Они видят, что материя не всегда объяснима с точки зрения материи. Вот. То есть, вот, допустим, тут мы сейчас сидим в библиотеке ДВГТУ, да? Вот. И, допустим, директор института радиоэлектроники, который здесь преподает. Он говорит, я прекрасно знаю электронику, я прекрасно понимаю, так сказать, многие вещи, но что происходит в материи, я профессор, так сказать, там, с большим именем не понимаю до конца. Вот. Я уверен, что есть какие-то трансцендентные законы, и эти законы, их нужно знать, если мы хотим проникнуть в наиболее как бы, такие глубинные тайны бытия. Так вот, этот учитель демонов, брахман по имени Шукрачарья, был очень могущественной личностью, и демоны с большим почтением относились к нему, поэтому они были под его защитой, так называемый брахма-теджас, это брахманическое могущество, вот, через которое передается воля Бога. Поэтому в очередной, так сказать, этой схватке демоны победили, полубоги оказались повержены, потому что они решились милости своего учителя Брихаспати, так как отнеслись к нему непочтительно. Вот. И когда такая ситуация, значит, случилась, то мать полубогов Адзити, она взмолилась Верховному Господу Вишну, чтобы он как-то исправил ситуацию. Он говорит, хорошо, я приду в скрытом виде. И он пришел в таком необычном виде сам, как сын Адзити, то есть он стал как бы родным братом полубогов, причем младшим. Верховный Господь, он как бы не стесняется того, что он, хотя он занимает какое-то положение маленькое в чем-то, в каких-то ситуациях. Поэтому одно из его имен Индрануджа. Индра – это царь небес, а Индрануджа обозначает младший брат Индры, самый маленький в семье. И так родился как Индрануджа, маленький Индра, младший брат Индры. Вот, или другое его имя – Вамана. Вамана обозначает такой карлик, низкорослый. То есть у карликов у них там какая-то, так сказать, аномалия роста. Вот, и, значит, по этой причине они не могут вырасти. И вот безграничный Верховный Господь, он пришел в такой необычной форме, хотя, так сказать, в нем все знание, все богатства, абсолютно все. А он играет в разные игры, там, или как разные роли. И вот он пришел в виде этого такого необычного карлика брахмана. И тут же, так сказать, у него нет такого в нашем смысле привычного невежественного детства. Вот, он сразу уже пришел в таком зрелом, готовом состоянии и отправился к этому главному из демонов тех времен, который, собственно говоря, и управлял тогда даже райскими планетами. Этого демона звали Бали Махарадж, был очень могущественный человек. Вот, и хотя он был рожден в демонической династии, он был достаточно благочестивым, потому что его дедом был Прахлада Махарадж, великий преданный, хотя и рожденный в династии демонов. И вот сейчас мы как раз читаем ту самую историю, то есть как бы такой контекст рассказывает, чтобы было понятно, о чем речь. Как раз ту самую историю, когда значит, Бали, такой счастливый, довольный, сидя на своем троне, значит, принимал разных людей, гостей. И в том числе, значит, он увидел, что вот появился такой необычный очень какой-то у него посетитель, такой маленький гость, который, значит, был одет в такую оленью шкуру, подпоясан таким пояском из особой травы. Значит, зонтик у него такой был, значит, сосуд для воды, четки рудракша из этих самых. Такое есть рудра, рудракша обозначает глаз Шивы, рудра это Шива, акша это глаз, рудракша обозначает четкие глаза Шивы, такие они крупные, такие красновато-коричневые, такие очень как ягоды, такие интересные. Вот. И в таком очень экзотичном виде Ваманадев появился, значит, перед Бали Махараджем. И по ведической традиции великие, богатые личности, они всегда должны как-то помогать, поддерживать тем, кто не имеет какого-то, скажем, стабильного дохода. Ведическая система очень интересная. Она разбивает человеческое общество на четыре уклада жизни, называется четыре ашрама. Вот, брахмачарья, этап ученичества, грихастха, семейная жизнь, ванапрастха, так сказать, такой пенсионный возраст отречения и полное отречение саньяса. И интересно, что этих вот четырех укладов трое не занимаются экономикой. Брахмачарья не занимается зарабатыванием денег, ванапрастхи не занимается, саньяса не занимается, занимается только грихастхи. Итак, один ашрам кормит три. Таков расклад. Вот. И для них, естественно, сделаны все условия для грехастх, чтобы они были счастливы, нормально зарабатывали. Вот. Налоги не превышают 15%. Это нормальный, так сказать, такой расклад. Все, что сверх того, тоже все от лукавого. Вот. И в таком состоянии у них, естественно, аккумулируются достаточные средства, благодаря которым они могут сами с радостью поддерживать остальных людей и тех, кто идет духовным путем. То есть так получается, что один уклад жизни занимается материальным развитием, грехаски, три остальных уклада занимаются только духовным развитием, больше ничем. Нет ничего другого. Итак, грехаски занимаются развитием экономической структуры, а все остальные учатся духовному знанию, духовной науке, и грехаски, поддерживая их, получают их благословение, которое позволяет этим грехаскам в течение времени тоже потом, так сказать, перейти уже на духовный уровень. Итак, богатый царь Бали Махарадж и такой бог, принявший облик такого, значит, монаха-послушника, который просит подаяние, собирает. Монахи обычно собирают подаяние для своих монастырей, для своих храмов. И вот Бог принял такой, как бы, образ. И это не потому, что ему что-то нужно, а для того, чтобы Бали Махарадж избавился от своей иллюзии. Бали Махарадж сейчас находится вот в этой ситуации в очень таком материально выгодном положении. У него все есть, он царь трех миров, он богатый, могущественный, все ему доступно. Но в его сердце сейчас пока нет места духовному счастью. Вот. И Кришна хочет остановить баланс. Он хочет часть того, что Бали награбил, вернуть полубогам, а в сердце Бали, освободившимся, поместить себя. Он просто хочет, чтобы все было гармонично, чтобы Бог был в сердце, и у полубогов было, так сказать, богатство. Потому что сейчас это богатство полубогов, оно пришло к Бали, оно заняло все его сердце, и теперь он не может познать Бога. Поэтому нужно сердце освободить. Мы знаем, что любая духовная культура – это жертвенная культура, потому что сердце зачем-то занято. Оно же занято Богом, вот, но оно занято другими вещами. Поэтому существует определенный процесс, как, так сказать, постепенно материальное превратить в духовное, обменять одно на другое. И здесь такая интересная вещь, что хотеть можно только четырех вещей. Как бы мы ни напрягались, мы не можем хотеть ничего, кроме тех четырех вещей, которые сейчас назову. Не сумеем, потому что их больше ничего просто не существует. Итак, чего же можно хотеть в этом мире? И какие последствия хотения того или хотения другого? В читании Чаритамриты, одном из таких средневековых вайшнавских текстов, говорится: «Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта Бхукти Мукти Сидхиками Сакале Ашанта». Переводится это так, что преданные Кришны или Бхакты – это люди, которые не имеют материальных желаний, и потому они удовлетворены и счастливы. Три другие категории – это бхукти, те, кто желает материальных таких вот внешних богатств, мукти, те, кто стремятся к освобождению из этого мира, сидхи, те, кто хотят обрести такие тонкие силы, тонкие богатства в этом мире, мистическое могущество. Они все пребывают в постоянном беспокойстве, потому они несчастливы. Итак, из этого стиха следует, что все мы чего-то желаем, все мы чего-то хотим, но эти все желания, их можно разбить на четыре категории. Так, чего можно хотеть? Можно хотеть бхукти. Бхукти это обозначает просто грубая материя, то есть обычные материальные желания. Да? Вот. И, как правило, мы видим, что это всегда связано с беспокойством, потому что материальные вещи приходят, материальные вещи какое-то время существуют, потом они уходят. Я купил какой-то механизм, какую-то штуку, притащил ее домой, она две недели поработала, сломалась. Я порадовался две недели, потом теперь начинается хождение по мукам. Возвращение в магазин, сервисный центр, гарантия, ремонту не подлежит, потом еще пару недель тебе там деньги отдавать будут и так далее. Ну, короче, наслаждение по полной программе. Вот, две недели наслаждения, месяц хождения по мукам, скажем, эти вещи. Да? Ну, это как бы такой случай. Бывает это все не так драматично, бывает это все, скажем, там как-то по времени более растянуто. Принцип тот же самый, приблизительно. Итак, когда мы хотим вот таких вот чисто материальных вещей, то, как правило, это связано с беспокойством. Беспокойство такого рода. Если они к нам приходят, вот через какое-то время выясняется, что это не совсем то, что мы хотели. Или мы привыкаем, что-то новое начинается. Чаще всего к нам не приходит то, что мы хотели. И тогда от этого беспокойство. То есть материальные вещи, они находятся в этом потоке времени, а живое существо, джива, оно находится в вечности. Хотя мы сейчас находимся в физическом теле, в действительности мы находимся в вечности. А наше материальное тело и вещи, которым телу принадлежат, они находятся во времени. То есть, хотя мы здесь сейчас как бы вот вместе, в каком-то пересеченной какой-то точке, в одной системе координат, на самом деле не совсем так. Мы находимся в вечности. А все остальное, что проплывает мимо нас, или медленно, или быстро, находится в потоке времени. Тело А проходит мимо души долго, допустим, 50, 60, 70, оно как бы так проплывает, вот так сказать, таким транзитом по нашему сознанию. И мы созерцаем эти вот фазы существования тела, детство, юность, молодость, старость там, и так далее. И так какие-то вещи медленно, какие-то вещи пролетают быстро. Самолеты пролетают быстро, птицы пролетают быстро, деньги появляются, исчезают быстро. То есть как бы какие-то вещи приходят быстро, какие-то вещи медленно. Вот. Но смысл в том, что мы находимся в вечности, все остальное находится во времени. И поэтому оно с разной скоростью, медленно или быстро, протекает мимо нас. Вот. Если мы по невежеству цепляемся за эти вещи, которые протекают мимо нас, то мы на самом деле в другой системе координат находимся, в вечности. И поэтому, когда эти вещи уходят от нас по судьбе, мы испытываем определенные какие-то беспокойства. Или беспокойство от того, что мы их ждем, хотим, а они не приходят. В одном случае от того, что уходят, беспокоимся. В другом случае от того, что они не приходят, беспокоимся. Но беспокоимся в любом случае, потому что это вещи другого порядка, не в другой системе координат находятся. И так можно хотеть букти. Второе, чего можно хотеть, это можно хотеть мукти. Мукти обозначает состояние освобождения, такой свободы от материальных вещей. То есть, когда человек уже обрел достаточно такого болезненного материального опыта, он понимает, что приходит к какому-то разочарованию, понимает, что нужно хотеть чего-то другого, но чего толком, позитивного такого духовного знания у него нет, поэтому он думает, какая-то свобода, какое-то освобождение, какое-то там слияние с чем-то еще. Но это тоже рождает беспокойство. Почему? Потому что состояние является неестественным для души. То есть мы, существа по своей сути, очень и очень конкретные внутри. То есть мы личности, у нас есть чувства, и мы хотим конкретных вещей. Пока как бы, мы не знаем, что такое духовная форма, толком не понимаем, что такое духовный звук, духовный вкус. Какие-то отдельные фрагментики этого всего появляются, но так вот как бы ясно пока этого не происходит в нашей жизни. Вот. И когда человек устает от всего этого материального, ему хочется антиматерии. То есть, чтобы не было ни форм, ни имен, ни звуков, ничего. То есть, когда люди пытаются себя в какое-то некое искусственное состояние вести. И поскольку оно искусственное, то ему все мешают. То есть, такому человеку, которому хочется тишины, покоя, его раздражает весь мир. Понимаете? Потому что весь мир его постоянно отвлекает. Понимаете? Ему уже ничего не хочется. А другие вокруг него, им все продолжает хотеться. И он говорит, сколько же можно вообще, да? Чего вы не успокоитесь? То есть человек, который хочет такого как бы вот покоя, мира, тишины, какого-то забвения, он тоже находится в неестественном таком как бы рискованном состоянии для себя, потому что в этом мире найти этого не может. Даже нашел какое-то уединенное место, кто-нибудь его там обязательно побеспокоит. Его найдут какие-нибудь там следопыты, там, пионеры, не знаю, кто угодно, они интервью к нему придут брать или еще что-нибудь такое. То есть невозможно в этом мире как бы найти такого состояния покоя. Есть такое место, но не в этом мире. Называется состояние брахмана или брахмаджоти. Это состояние между физическим миром и духовным миром. Такая как бы нейтральная полоса. Очень яркого света, настолько яркого, что там в ярком свете не видно ни материального, ни духовного. Есть и материальный мир, и духовный мир, но в брахмачоте не видно ни того, ни другого, слишком яркий свет. И вот там как раз те живые существа, которые хотят такого полного покоя, они могут его обрести. И там их не смущает ни материальный мир, ни духовный мир. Они уже свободны от кармы материального мира, но они не имеют любви к Богу и не квалифицированы заниматься служением Ему. То есть они находятся в таком нейтральном положении между мирами. Итак, это так называемые муктиками, то есть те, кто хотят от этого освобождения. Но оно, как я сказал, не является естественным, и в материальном мире таких людей, очень сильно стремящихся к покою, их постоянно раздражает то, что другие стремятся к другим вещам. Их постоянно беспокоят вот все такие, их беспокоят эти вот букти, те, кто хотят материи, они беспокоят тех, кто хотят освобождения от материи. Вот, они постоянно какие-то создают такие беспокойные ситуации. Третье, чего можно хотеть, это сиддхи. Сиддхи – это тоже материальные определенные блага, но более тонкой природы. Вот, допустим, букти – это грубые вещи. Хочу дом, хочу машину, хочу там деньги, хочу то, хочу все, как бы такие видимые грубые вещи. А сиддхи – это тоже материальные желания, но более тонкие. То есть это что такое? Это способность манипулировать другими людьми, такая как бы способность влиять на них, способность очень легко с этой материальной природой обращаться, то есть там перемещаться, что-то такое видеть, знать. То есть все то, что относится к сфере тонкого мира, такого тонкого влияния, сибхи, то, что люди называют оккультными науками, как хотите. Да? Вот, то есть все то, что связано с какими-то такими мистическими, необычными парапсихологическими способностями, все относится к категории сидхи. То есть такие тонкое владение, но той же самой материей. Вот, и поэтому эти люди тоже, как правило, пребывают в беспокойстве, так как в этом мире у них своя конкуренция. Если у таких грубых материалистов у них своя конкуренция, кто богаче, кто сильнее, то у этих самых йогов или сидх, таких так называемых мистиков, у них тоже свои там какие-то астральные бои происходят и прочие всякие разные вещи в таком как бы в тонком мире, в тонкой сфере. Вот. И, как правило, вот эти мистические способности, которые они приобретают, они тоже, скажем такие, ну, не бесплатные. Как, предположим, человек путешествует за счет чего? За счет того, что у него есть деньги. Он купил билет и полетел. Вот. То есть мы не видим, как он платил, я говорю, только видим, что он путешествует туда, сюда, в каком-то месте он эти деньги платил. А до того, как он заплатил, он зарабатывал где-то, понимаете? Он там совершал какой-то труд, потом зарабатывал, потом их тратил. Мы только видим, как он наслаждается всеми этими вещами. Точно так же ситхи, когда люди демонстрируют какие-то мистические могущества, нам кажется, о, как здорово, да, мне бы так. На самом деле это плоды очень больших аскез. То есть те люди, которые сейчас что-то там могут как-то на кого-то сильно влиять, или что-то такое, видеть, или еще что-то такое, это люди, которые очень долгое время, долгие годы, десятилетия, они занимались контролем своих чувств, различными какими-то практиками, аскезой и прочими, прочими вещами, которые не являются так уж сильно приятными. Вот. И благодаря вот этому, скажем, какой-то такой вот практике, аскезе, очень высокой дисциплине и отрешенности, в конце концов они зарабатывают эти ситхи. То есть это примерно то же самое, что вот люди зарабатывают деньги какими-то своими усилиями, только в такой более тонкой сфере. Вот. И когда они, допустим, совершают некий какой-то мистический акт, чего-то там, куда-то он там слетал или что-то такое сделал, какое-то чудо совершил, этим самым он снимает со своего как бы такого тонкого счета определенную сумму. У них тоже там, сказать, тоже какие-то определенные ограничения есть. Какие там они волоски своей мистической бороды вырывают и прочие-прочие разные вещи. Это не шутки на самом деле. Вот. И это тоже связано с определенными беспокойствами, потому что одно из этих беспокойств состоит в том, что у таких людей, у них, как правило, начинает расти гордыня. Когда человек начинает манипулировать материей, и так достаточно умело, то вслед за этим растет гордыня. Вот. И когда растет гордыня, то появляются какие-то тоже большие беспокойства. В конце концов, он начинает бросать вызов самому Богу, а это уже серьезно. Он сталкивается с кем-то, кто является более сильным мистиком, чем он, и в конце концов он может потерпеть поражение от него, и это происходит регулярно. Итак, это третья вещь, которую можно хотеть. И вот эти вот три вещи, будь то бхукти, будь то мукти или сидхи, они связаны с материальной природой. Потому что мукти тоже связаны с материальной природой. Чтобы достичь мукти, нужно от материальной природы полностью отречься. Понимаете? То есть вы не можете обрести освобождение, не свернув все свои внутренние программы в уме. Понимаете? То есть это достаточно непросто. Мы знаем, что такое, допустим, вот мы выезжали из храма, да, там месяц назад, что такое это? Разобрать там все, снять, там, демонтировать, целое дело, да? Но демонтировать свои вот эти вот ментальные структуры значительно сложнее. Потому что мукти связаны именно с желанием освобождения. Понимаете? Освобождение означает, что человек внутри должен все свои как бы, планы демонтировать. На основе чего? Это там есть философия, которая разбивает всю эту материальную природу на первые элементы. Для тех, кто хотят достичь вот этого мукти освобождения, им дается такой путь гьяны, знания. Они должны понять, что этот материальный мир является такой формой временной иллюзии. При помощи философии санхи они разбирают его на первые элементы и понимают, что в принципе хотеть здесь нечего, это просто иллюзия. Это просто иллюзия. То есть они как бы разбирают все это. И это очень непростой на самом деле путь такого распутывания всех своих мыслей, желаний, всей своей судьбы. Вот. И поэтому это тоже относится к категории материи. Если мы хотим избавиться от материи, значит нужно внутри все сделать так, чтобы больше этих вещей не хотеть. Это не такая простая штука. И четвертое, чего можно хотеть, это бхакти или позитивная духовная деятельность, личностная духовная деятельность. Здесь, допустим, есть материальная деятельность, активная, которая в форме, допустим, каких-то манипуляций материи, потом тонкая манипуляция материи, мистическая, да, потом отречение от материи, мукти. И бхакти – это как такая позитивная духовная реальность. И вот этих вот четырех типов желаний, только желания, которые связаны с бхакти, с преданностью Богу, с позитивной духовной деятельностью, вот только они дают человеку полное удовлетворение. Все остальные формы деятельности, все, чего можно желать, бхукти, мукти или сиддхи, это делает человека ашанта, беспокойным. А раз он беспокойный, это означает, что он не может быть удовлетворенным. Итак, здесь интересная вещь в этом стихе. Смотрите, когда Ваманадев пришел на эту жертвенную арену Бали Махараджа, он ничего не просил. Он просто очаровал его своим видом, описывает, какой он был красивый, какое сияние из его тела исходило, у него были такие серьги в форме акул, вот, украшения какие-то были, такой, прямо от него такая благость вообще неземная совершенно исходила. И вот представьте себе, что вы чувствуете, когда вы видите такого, ну, прямо совершенно очаровательного ребеночка. Ну, прям вообще, что вы хотите? Чуть-чуть, что тебе дать, да там конфетку, на тебе что-нибудь такое. Да то есть прям хочется что-нибудь ему такое дать. Понимаете? Потому что ребенок это объект естественной любви, да. Вот старших, вот хочется как-то вот какую-то ему оказать заботу, что-нибудь такое сказать. Бали Махарадж был взрослым человеком, мужчиной, отцом, царем. У него такое как бы правильное эго было. Вот. И он увидел такого, значит, маленького человечка, очень красивого, такого юного, удивительно привлекательного, который пришел к нему, поскольку он был, в общем-то, в своем сердце преданным, но пока еще скрытым, непроявленным. Вот у него возникла такая, естественная симпатия к этому молодому, так сказать, человеку, и он сказал, ну вот, такой гость у нас сегодня необычный, а что ты хочешь? Я готов тебе дать все, что ты хочешь. И он сказал, что я маленький человек, мне нужно совсем немного. Вот, дай мне кусочек земли размером в 3 шага, которые я могу сделать. И Бали Махарадж рассмеялся. Он говорит, ты пришел к такому богатому человеку, как я, с такой смешной просьбой вообще. То есть я сегодня добрый, я тебе могу дать, что хочешь. Проси, шанс редкий. Вот. И как раз тогда вот этот вот и произносит этот стих Ваманадев. Еще раз его прочитаем. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином 3 миров. Вот. То есть, Вамана ему отвечает, что дело не в размерах. Ты мне дашь маленький участок земли или большой участок земли, целую планету даже. Дело не в этом. Вот. Дело в том, что удовлетворение не от этого возникает. То есть мы находимся сейчас именно в таких вот вложенных представлениях о том, что я получу удовлетворение, когда мои материальные желания будут как-то вот исполнены. Да? Нету больше иллюзий. Нету больше иллюзий. Вот, допустим, большинство из нас не является очень богатыми людьми, да, допустим, кто-то может быть там состоятельный, преуспевающий, вот, но мало у кого-то есть какие-то очень большие деньги. И мы бы думаем, например, так, да, ой, было бы у меня там, допустим, вот $1 000 000, все мои проблемы были бы решены, да. Будьте уверены, что как только, если только у вас появится 1 000 000, вам тут же захочется 2, понимаете? Потому что как только вы получите 1 000 000, вы перейдете в другую сферу, в другую элиту, понимаете? То есть пока вы, допустим, мыслите там 100-рублевыми или 1000-рублевыми купюрами, вы живете в одном слое общества, понимаете? Если вы попали, допустим, в другую сферу, скажем так, миллионеров, да, то вы уже мыслите другими категориями. Вы уже отовариваетесь там не на китайском рынке, да, а уже там в каких-то там крутых магазинах и так далее. Вы уже не будете покупать там, ну, какую-то мелочевку. То есть, как только вы получили крупную сумму, тут же перешли в другую сферу бытия. И там уже и запросы другие, понимаете? Если сейчас вы платите, допустим, там 5-10 там, тысяч за квартиру, то когда у вас, скажем, будет много денег, у вас будет большой дом, вы будете платить уже там, допустим, не 10 тысяч, а 100 тысяч за эту квартиру, понимаете? То есть все сразу возрастет. Сразу же все возрастет, понимаете? Вот, то есть смысл в том, что чем больше человек получает, тем больше хочется. И это неизбежный процесс. Поэтому если человек с 3 рублями думает, вот если бы у меня был 1 000 000, все мои вопросы были решены. Нету больше иллюзий. Как только у него будет 1 000 000, им тут же кажется, что этого мало, понимаете? Возрастут налоги, там что-то еще, какие-то требования. Вот он познакомится с другими людьми, он скажет, что всего 1 000 000? Там, давай 2, 3, 10, там, думай о том, как увеличить все это. И как только он увеличил это, у него тут же возросли опять налоги, и опять мало, и опять будет мало. И как бы это все не увеличилось, никогда не будет удовлетворения, понимаете? Таков закон. Поэтому Ваманадев говорит, что дело не в том, что ты мне дашь участок земли в 3 шага, или ты дашь мне там 3 планеты, или там чего-то еще. Дело не в этом. А он говорит, что счастье приходит человеку от внутренней удовлетворенности. А что ж такое та самая удовлетворенность? Это что, я должен просто быть каким-то таким вот, ну, не иметь никаких желаний, да? А чему, чем я должен быть доволен? Тем, что мне дает судьба? Ну, а вдруг судьба ошиблась? То есть для того, чтобы мне быть удовлетворенным, я должен точно знать, кто такая эта самая судьба. То есть до тех пор, это как бы такие вещи с материалистом, они не могут произойти. То есть это может понять только человек, который понимает духовную науку. Если вы просто выйдете на улицу и скажете там каким-то людям, которые бастуют и требуют прибавки к пенсии, к зарплате, вы скажете им, удовлетворитесь тем, что дает судьба. Они вас не услышат. Почему? Вы скажете правильную вещь, но они вас не услышат. Почему они вас не услышат? Они скажут, какая судьба? Что там эти вон там зажравшиеся, да? Они там то, сё, а мы тут нищие. Пусть дают. Они не услышат этих всех вещей. Они не поймут, что у них своя судьба, а у этих зажравшихся своя судьба. И они тоже, так сказать, по-своему там что-то получают, и потом они теряют и так далее. Вот, то есть, вот эти все вещи о внутреннем удовлетворении и принятии судьбы, это может понять только человек, который имеет вот это вот духовное знание. Итак, что ж такое быть довольным тем, что дает судьба? То есть мы должны понимать в этом случае, что судьба – это совсем не какая-то слепая сила. Это не просто, что я должен как-то тупо довольствоваться лотереей. Да, вот один купил, и у него там машину выиграл, а я купил, написано, билет без выигрыша. Да? И я должен быть так же доволен, как тот, кто выиграл, допустим, машину. Нет, я буду думать, что какая-то несправедливость существует. То есть для того, чтобы человек был внутренне удовлетворен и счастлив, для этого недостаточно просто сказать «будь доволен тем, что дает судьба». То есть нужно очень четко понимать, что судьба – это живая сила, это воля Бога, и она имеет прямое отношение ко мне. И здесь, скажем так, представить себе Бога в виде, ну, такого большого начальника, допустим, так, да? Вот начальника тот, кто заботится о своих подчиненных, он дает им то, что они заработали. Вот если представить себе картину так, то вот он я. Какая-то единица, какое-то живое существо, да? И я имею одно, другое имею другое, мой сосед живет так, я живу эдак. То есть теперь я вижу, что как бы, допустим, я там не тужился, не напрягался, есть какой-то, ну, для меня, что ли, какой-то естественный предел, за который я, ну, не могу пойти, да? Вот. И если я нахожусь в гуне страсти, я буду говорить о какой-то несправедливости, о том, что нужно больше стараться, больше напрягаться и так далее. Если человек находится в гуне благости, то он подумает так, что вот... То, что есть, я, в принципе, исполняю свой долг и делаю то, что в моих силах, я не лентяй. Вот. И какие-то вещи приходят ко мне само собой, сказать, в естественном каком-то порядке, в естественном нужном для меня количестве. Это забота Бога через материальную природу обо мне. То есть, когда я понимаю, что судьба – это живая, и не просто живая и справедливая, а еще и любящая сила, что это сам Верховный Господь, тогда мне уже становится понятно, что такое быть удовлетворенным тем, что дает судьба. Потому что если мы оторвем судьбу от Бога, будет проблема. А судьба от Бога неотрывна. Это и есть дайва, это и есть параматма Кришна в сердце. Дайва – это и есть судьба. Итак, когда говорится, что дает провидение или судьба, это то же самое, что говорит, что дает Бог. Итак, смотрите, как это можно верить в Бога и при этом быть неудовлетворенным судьбой? А ведь такие люди есть. И много. Они верят в Бога, и при этом они, так сказать, не принимают или это недовольны своей судьбой. Почему? Потому что они отрывают судьбу от Бога. Они думают, что Бог Богом, а еще тут какие-то слова дурацкие произошли на свет. Злой рок, там какая-то несправедливая судьба. Какой он злой? Бог не злой. Это от непонимания, это именно от той самой идеи, что люди судьбу отрывают от Бога. Я прошу прощения, никого не хочу обидеть. Это христианские идеи. Когда вот есть Бог, а есть дьявол. Понимаете? Все разделено. Нас так выучили. Вот это Бог, а это дьявол. Бог мир создал, но в какой-то момент потерял контроль над ним. Потому что этот Люцифер, ангел света, да, от него отошел, там какую-то аферу свою провернул. И все, как бы этот мир, материальный мир, он отмел себе. Богу там какое-то духовное царство, а этому сатане, дьяволу, Люциферу, ему вот материальное досталось. И вот он захватил нас всех тут, понимаете? И держит, гад такой, этот вот сатана, да, дьявол. И мы не можем вырваться. И вот эта вот дуальность восприятия, что есть Бог, а есть дьявол, и мы сейчас в обители дьявола несправедливо, и мы хорошие, страдаем не от того, что там какая-то карма, как они говорят. Нет, почему есть карма? А мы страдаем от того, что нас силы тьмы искушают, так они говорят. А Бог там где-то сидит, он в каком-то далеком месте, и Нет другого способа, как этому, в этот мир там кого-то послать в жертву, да? Вот Христа бедного послал, он стал жертвой теперь. Как бы вот он, его распяли, и все, и этой жертвой искуплен грех всего человечества. И вот в этой узкой тропинке мы все выскочим туда, вот так, да? То есть другой, вот люди являются жертвами этой философии, понимаете? Что мир поделен. Веды нам дают совсем другую картину. Мир единый и неделимый. И даже если мы видим проявление каких-то темных сил, эти темные силы — это тоже рука Бога, понимаете? Это тоже рука Бога, которая нужна для определенных целей. Кришна объясняет Бхагавад-гите, говорит, что все состояния бытия, будь то состояние благости, страсти, невежества, это в каком-то смысле мои энергии. Он говорит, я есть в каком-то смысле все, но независим. Понимаете? Нет никакого дележа на Бога и дьявола. Если есть какие-то негативные личности, они действуют под полным руководством Бога. И Он, даже потворствуя их желаниям, через их желание осуществляет свое желание. Кришна совершенным образом использует наше несовершенство. Это идеал, это идеал его. И кажется такое ощущение, что мы тут сами все творим, хотя это он делает, понимаете? Он позволяет нашим желаниям всем осуществиться, пускай даже самым извращенным и идиотским. Вот, и через это он решает очень многоуровневые, сложнейшие задачи всевозможные, которые служат в конце концов идее общего прогресса человечества и индивидуального прогресса тоже, понимаете? Итак, только человек, который понимает то, что все пронизано этой вот единой божественной волей, и что сила судьбы — это не какая-то слепая сила, вот, а судьба — это сам Бог. И поэтому удовлетворенным может быть человек только такой, который не просто как бы тупо смирился с судьбой, а который понял, что через судьбу проявляется воля Бога. Итак, если, как я могу быть верующим в Бога и при этом быть недовольным судьбой? Такого не может быть. Если я четко понимаю, что судьба – это проявление воли Бога по отношению ко мне и его естественная реакция на мои заслуги. Если же я думаю, что Бог где-то там далеко, а этот мир – это мир дьявола, оторванного от Бога, вот тогда возникает много разных проблем, понимаете? Но когда мы начинаем понимать единство всего и понимание того, как это от божественной воли пронизано все, тогда начинает приходить понимание того, что все, что я имею, это воля судьбы, это воля Бога, поэтому я должен быть доволен. Поскольку это воля Бога для моей жизни, поэтому я должен быть доволен. Вот это будет мышление действительно верующего, по-настоящему верующего и понимающего духовную науку человека. Если он просто верит, но его вера не обогащена духовным знанием, у него постоянно какие-то будут замыкания в голове происходить. Понимаете? То есть ему нужно постоянно просто как-то вот слепо верить в какие-то определенные вещи, без понимания всего этого. Итак, Ваманадев говорит, что дело не в том, сколько мы там материи получили и так далее. Вот, говорит, дело в том, что мы должны воспринимать мир, жизнь именно как волю Бога. И здесь один очень интересный стих, дальше я вам зачитаю, что если человек действительно связан с Богом, действительно имеет его благословение, то на него даже материальные все эти вот какие-то соблазны не подействуют. Такой интересный стих. Когда, значит, уже свершилось это правосудие, и у Бали отобрали все эти три мира, значит, Вишну говорит, если человек родился в знатной семье, принадлежит к высшим слоям общества, если он совершает удивительные поступки, если он молод, красив, образован, богат, если, имея все это, он не возгордился своими достояниями, значит, он пользуется особой благосклонностью Верховной Личности Бога. То есть мы видим, что обычно, когда люди красивы, сильны, богаты, известны, умны и так далее, мы говорим, гордость все время. Да? Как бы человеку есть чем гордиться, потому что он сильно отличается в позитивную сторону от других. То есть ему есть что показать, есть чему завидовать. Вот. Но если человек, обладая всеми достоинствами, при этом не гордится, это означает, что он имеет особую милость Верховной Личности Бога. А в каком случае эту милость он может иметь? Только в том случае, если он является преданным Богу. Иначе невозможно. Итак, Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта. То есть вот эта вот удовлетворенность внутренняя и спокойное отношение к своей судьбе и как бы нежелание много чего в этом мире, это может быть только продуктом бхакти, больше ничего. Потому что все остальные виды желаний, вот это вот бхукти, мукти, сиддхи, ками, вот они все ашанта, они все беспокойные. Потому что все их желания прямо или косвенно связаны с этой приходящей материальной природой. Итак, чем же они занимаются, чем же они живут, в чем их удовлетворенность этих людей? Их удовлетворенность в том, что они связывают свою жизнь и деятельность чувств с другой природой. Очень интересно в этом комментарии Шрила Прабхупада пишет, что есть два уровня чувств. То есть можно быть счастливым или, скажем, удовлетворенным на каком-то внешнем уровне, когда какую-то вещь долго вы хотели купить, там, и вот, допустим, ее купили, или вам ее подарили, вот вы держите в руках, и какое-то такое, ну, временное, достаточно интенсивное чувство, что вот вы довольны, наконец-то свершилось, да, вот вы там разворачиваете, открываете, там что-то подключаете, смотрите, все у вас работает, все здорово, какое-то время вы удовлетворены всем этим, да. Вот, но поскольку это все внешний уровень, в течение времени что-то проходит, вещь устарела, сломалась, там что-то еще произошло, да, и как бы все этого нет. Вот. И Прабхупада говорит, что вот эти вот внешние чувства, они являются поверхностными. То есть через них можно ощутить только такие грубые вещи. Через вот эти вот поверхностные чувства мы ощущаем только поверхностную реальность. Он говорит, а настоящее счастье, оно переживается внутренними чувствами, духовными чувствами, которые лежат, скажем, под пластом всех этих внешних покрытий. Так вот, духовная жизнь, духовная практика обозначает такие действия, когда мы вот эти вот духовные скрытые чувства очищаем и активизируем, чтобы у них появился внутренний духовный опыт. Вот когда человек обретает этот духовный опыт, вот тогда ему очень и очень легко принимать свою судьбу, как бы она там, так сказать, с ним не распоряжалась, он находится в хорошем положении, в плохом положении, так или сяк, потому что его внутренние духовные чувства уже соприкасаются с духовной реальностью. То есть у него как бы есть свой внутренний мир. Это не какая-то иллюзия. Совсем нет. Прабхупада очень хорошо пишет в этом комментарии, что некоторые люди, не понимая принципа духовной деятельности, думают, что преданные Кришне бегут от реальности там куда-то все. Он говорит, на самом деле мы готовим свои чувства к высшей реальности. Потому что высшая реальность, парадайша, духовный мир, духовная реальность, она только может быть ощутима только духовными чувствами. И что это духовная деятельность-то, по сути, своей обозначает? Она обозначает, что мы на основе своего правильного понимания духовного берем что-то, что мы имеем сейчас в материальном мире, и освещаем это, предлагая Кришне, задействуя свой голос, свои руки, мы играем, поем для Кришны, мы готовим для Кришны, мы что-то там строим для Кришны, мы говорим, проповедуем, какие-то мы готовим, да, и какие-то разные другие вещи делаем. Вот, то есть мы используем свою судьбу с высшей мотивацией для Кришны. То есть таким образом постепенно человек обретает духовный опыт. И возникает вопрос, зачем это надо Богу? Зачем это надо Богу? Что это за насмешка такая? Бог пришел в этот мир просить подаяния. Да? То есть миллионер пришел просить подаяния там, у какого-то нищего, который на день разбогател, как Бали Махарадж, да, по большому счету. То есть смысл-то не в том, что это надо Богу. Это нужно для того, это нужно нам, для того, чтобы освободить наши сердца для духовного опыта. Больше ни для чего. То есть, когда мы занимаемся служением Богу, занимаемся жертвенной деятельностью, отдаем свое время, отдаем свои средства, отдаем свои возможности, отдаем это как бы в служении себя отдаем, то этим самым мы высвобождаем свое сердце для этого опыта, для духовного опыта. Потому что иначе это сердце занято всей этой вот вознёй материальных желаний, постоянно каким-то клубком желаний, одно, другое, третье. И мир нам постоянно подкидывает новое, культура в войне страсти, на все, всякие новинки, новости о том, о сём. И люди постоянно эти новости, одно, другое, так, это новое, сегодня, завтра оно уже не новое, оно уже устарело, все уже старье, и то старье, то старье, на смену этому старью, новое. И в этом вот режиме, а настоящего ничего нет. Новое стало старым, сломалось, а где же вечное? То есть мы постоянно меняем старое на новое, потом это, которое вчера было новым, сегодня оно уже старое, теперь это новое старое на новое новое меняем и так далее, все это. А где же вечное, где же настоящее? Вот. И вот в этом процессе как бы такого перебора, как вот видели, как люди копаются в кучу, он копается, что-то выкопал, да? Вот точно так же мы в материальной природе, мы можем думать, ну вот там какие-то бомжи копаются в куче, а мы ничем не отличаемся. Точно так же мы заходим в магазин и перебираем там. Он в контейнере мусорном перебирает, мы в другом перебираем. А по сути то же самое. Он выискивает свое, мы выискиваем свое. Мы перебираем материальную энергию, пересчитываем, что суть-то не отличается. Мы перебираем одни и те же элементы. Просто элементы, которые продаются в магазине почище, а которые вывешены на свалку, они погрязнее. Вот все. А суть та же самая. Одни копаются в одной куче, другие копаются в другой куче. Суть та же самая. Мы перебираем, перелопачиваем всю эту материальную продукцию. О, то, что я искал, наконец-то, вот и нашел. Да? Все. А потом еще что-то, и так далее. Вот. И потом это все, ой, все это уже ерунда. Все это уже отжило, все это уже удовлетворил свой интерес, вкус, все, проехали. Пошли дальше, что еще, какие еще новости. Да? Вот. Вот это вот гуна страсти, она постоянно подкидывает все новые, новые возможности, варианты. Вот. Новое, старое, новое, старое, новое, старое. Где вечное? Где настоящее? Где то, что будет удовлетворительным для души всегда? Вот духовная жизнь позволяет нам найти это вечное, не выходящее из моды, вечный вкус. Понимаете? То есть мы находимся в вечности, и Кришна находится в вечности. Так вот, в этом процессе, когда мы учимся отдавать Кришне, что происходит? Богу не надо то, что мы отдаем. Ему важно, чтобы через эту деятельность мы очистили себя. Очень интересный пример в этой же главе, дальше приводит Шрила Прабхупада. Он говорит, что когда мы совершаем преданное служение Кришне, скажем, то этим мы, скажем так, украшаем сами себя. Вот такой очень интересный пример. Он говорит, что когда женщина смотрится в зеркало и, допустим, носит косметику, да, вот, она, украшая свое лицо, автоматически украшает и отражение, правильно? Она стала красивая, и отражение стало красивое, правильно? Говорит, точно так же, когда мы украшаем Бога, то мы, как Его отражение, сами становимся красивыми. Вот, то есть, служа Богу, мы украшаем себя наилучшими качествами. То есть преданное служение – это не то, что нужно ему. Он ни в чем не нуждается. Он абсолютно совершенен. Но это единственный процесс, который дает нам вот это вот позитивное совершенство. Если мы думаем, что совершенство в том, что просто ничего не хватит в этом мире, это лишь половинчатое совершенство. Некая отрешенность от материального мира. Это не полное совершенство. А полное совершенство – это состояние, когда мы не просто отрешены от материального мира, а когда мы привязаны к миру, к позитивному духовному миру. Понимаете? И практика преданного служения, бхакти, это как раз то, что сейчас это с нами и делает. Если мы включаемся в этот процесс, то, служа Богу, мы украшаем себя, потому что мы есть отражение Бога. Он реальность абсолютная. И мы, как сказать, искорки сознания, это то, что отражает Бога. Вот. Мы как такие маленькие, мини-боги, что называется. Вот. И у нас есть этот божественный потенциал, но проблема состоит в том, что мы отвернулись от Бога на 180 градусов. Все, в другую сторону. Мы обратили свое внимание на материальную природу. А материальная природа во времени проходит мимо нас, и мы страдаем. Пришла хорошо, ушла плохо. Вот. И она не всегда хорошо, что пришло. Наоборот, какие-то вещи мы радуемся, что приходят, да, деньги. Потом они ушли, и мы страдаем. А другие вещи, наоборот, приходят болезни, мы не радуемся. А когда они уходят, мы радуемся. Мы очень такие непоследовательные. Какая-то часть материи к нам пришла, мы радуемся, ушла, скорбим. Потом другая часть материи пришла, мы уже не радуемся. Чего она пришла? Вот, она какая-то невежественная часть материи, нас не устраивает. Благостная часть материи нас устраивает. Ну и другой по сути материи. И то, и другое рано или поздно придет. Вот, то есть смысл в том, что вместо того, чтобы заниматься вот этой вот мышиной вознёй и перебором, копанием этой материальной природы, перебирать там то, сё, другое, третье. Вот. Мы можем перебрать. Вот этот вот перебор или анализ, он называется, в принципе, самки, когда мы анализируем материальную природу. Мы пробуем что-то, изучаем философски, пробуем практически то, другое, третье, где я был. Я был там, поставил свою подпись, что тут был такой-то, да, я был там, 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 в таких-то я странах был. В таких-то ресторанах был, попробовал такую пищу, а в таких-то я телах был в этом мире, там полетал, поплавал, попрыгал, побегал, да, в черном теле был, в белом, в желтом, был полубогом, был там какой-нибудь моллюском, еще там кем-то был. То есть я был там, 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 там. То есть джива оставила, так сказать, в этом мире следы свои везде, в виде разных, так сказать, следов жизнедеятельности своей, везде наследила, вот, наплевала, так сказать, написала там что-то, накорябала, нацарапала, везде побывала. Вот мы перебрали всю эту материальную энергию, и теперь чисто философски нужно сделать некоторый итог, да? Что мы везде были, все пробовали, все слушали, все ели, так сказать, все смотрели, все там, так сказать, трогали и нюхали. Вот. Теперь как бы вывод такой, что это 24 элемента материального поля деятельности, а сами мы являемся 25-м элементом, джива, душа. Да? Вот. И пока мы не встретим что-то такое родной нам природы, мы не будем удовлетворены. Да? И вот теперь нам говорится, что вот есть другой элемент в этом мире, есть джива и Кришна в этом мире. Все остальное труха материальная, которая просто в течение времени уходит из всего. Да? Вот. И поэтому джива должна встретить Кришну. То есть она должна его найти в этой материальной природе.
А он хитрый, потому что он здесь, скажем так, явно не виден. Авьякта мурти сказано, что с одной стороны мурти это форма, с другой стороны она авьякта, невидимая, непонятная. Да? Вот, то есть у Бога нет прямых доказательств, мы уже об этом даже и говорить уже не будем. Прямых доказательств у него нет, потому что он вне сферы материи. Поэтому доказательства могут быть либо косвенные в гуне благости, через знание определенные какие-то вещи, да? Вот, либо такие доказательства, либо может быть непосредственный духовный опыт, когда душа очищена. Либо прямой духовный опыт, и его доказывать не надо. Это просто человек сам должен пережить. Либо разумным людям мы приводим доказательства в гуне благости, некие аналогии, сравнения при помощи трансцендентного знания. Разумные люди, они глазами знания увидят Бога. Все, те, кто ниже гуны благости, они будут требовать, а где ваш Бог? Доказательства, да? Вот все, они будут требовать всех этих вещей. Вот, в невежестве, страсти, просто не понимают вещи. Те, кто в благости, глазами знания его поймут и увидят. Те, кто выше благости, трансценденталисты, они его почувствуют очищенными чувствами, духовным опытом. И наша практика, она, собственно говоря, нам и дает, с одной стороны, глаза знания, трансцендентное знание, гуну благости дает, и с другой стороны дает прямую духовную практику, духовный опыт, воспевание, просад, клонение, такие вот прочие вещи, которые и очищают наши чувства, это как бы и метод одновременно, и метод, мы очищаемся при помощи этого, и цель, потому что мы очищаемся не для того, чтобы это прекратить, а для того, чтобы дальше жить в этом. Допустим, если я моюсь, то моя помывка – это метод. Я же не моюсь весь день, правильно? Я там помылся 5 минут, и все на этом. Я же не стою весь день, там, и не тру себя там, да? Вот, то есть, как бы, этот процесс, он временный. Это просто средство, мытье, да? А когда я занимаюсь духовной практикой, то это на начальном этапе метод, а когда человек очистился, теперь это цель. Теперь эти вещи делают уже с вкусом, с пониманием, понимаете? Все остальные практики, которые существуют в этом мире, они являются методами. Методами. Бхакти является и методом, и целью одновременно. Вот. Проблема состоит в том, что когда мы занимаемся духовной практикой в неочищенном состоянии, это не для человека какого-то богатого опыта. Похоже на материальную деятельность, вкуса нет какого-то особенного. Еще и денег не платят. Ну что это такое вообще, да? Вот. А когда человек занимается этой практикой в очищенном состоянии, то ощущение, которое он от этого испытывает, это и есть его награда, собственно говоря. Это то, что Шрила Прабхупада здесь прямо называет удовлетворением духовных чувств. Вот он пишет: «Тот, кто не обучен удовлетворять духовные чувства и продолжает потворствовать чувствам материальным, никогда не испытает подлинного блаженства и счастья». И последняя фраза этого комментария: «Тапо дивьям путра каена саттвам шудьят ясмат брахма саукьям тванантам». Это слова Бхараты Махараджа, наставление его сыновьям. Он говорит, что человек должен совершать божественную аскезу, чтобы очистить свое существование и обрести жизнь, исполненную безграничным блаженством. Хари Кришна. Вопросы? Немного не понял, когда
живое существо имеет право выбора,
да.
И само как бы действует, но оно в форме само действует не может. И когда живое существо как бы совершает
Бог? Когда его Бог ведет?
Да.
Бог ведет его всегда.
Нет, это понятно, но оно уже имеет право выбора.
Одно другого не исключает. То, что мы имеем право выбора, и то, что у нас идет Бог, это два в одном. То есть смысл в том, что при помощи, на основе своих желаний мы совершаем выбор, и Кришна ведет нас в сторону нашего выбора исполнения желания. Это одновременно происходит. Это не то, что я вот что-то захотел, я сделал, потом Бог сделал, потом опять я сделал, потом Бог сделал. Это постоянно, совместное. То есть я захотел чего-то, и Кришна помогает мне это сделать на основе того, чего я достоин, допустим, да? Я хочу построить дом, да? И так начинаю строить дом. Кришна дал мое желание, да? Но, допустим, денег у меня мало, поэтому дом какой будет? Маленький, правильно? И так я построил дом в соответствии со своими возможностями. А другой человек строит дом, у него, допустим, большие возможности. У него тоже дом, но большой дом, потому что у него возможности другие. Кришна помогает мне и помогает ему на основе наших возможностей.
Мне непонятно, как в отношении, вы говорите про таблетки, человек, кто доволен, не обязательно быть доволен своей судьбой, кто доволен. Мне непонятно, как вы говорите.
Что именно непонятно, давайте разберемся.
Непонятно, вот приходит какая-то карма, там, горох, не горох, он, что значит быть доволен?
Что значит быть довольным своей судьбой? Быть довольным своей судьбой обозначает понять, опять же, что судьба — это не слепая сила, что это проявление воли Бога в моей жизни. Так. Если вы понимаете, по сути, что Бог — это любящая вас личность, то даже какие-то вещи не сильно приятные, которые с вами происходят, вы делаете вывод, что это вероятно для моего блага, хотя я, может быть, сейчас пока этого не могу понять. И это для вас является проявлением еще одного как бы акта любви Бога по отношению к вам. Помните, буквально пару занятий назад мы здесь читали историю Нарады Муни, да? Когда он еще был совсем маленьким, да? Он уже получил это вот общение с этими бхактивидантами, великими душами. А потом однажды, значит, его мать пошла вечером подоить корову, и укусила змея, и она умерла. Это, там написано, что повинуясь вечному времени, змея ужалила ее в ногу. Не просто какая-то змея ужалила в ногу, а повинуясь судьбе и вечному времени. Вот это вот самая главная фраза это в стихе. То, что змеи жалят людей, это регулярно происходит. Здесь ничего такого особенного нет. Но почему эта фраза в Бхагаватам попала? Потому что повинуясь вечному времени воле судьбы. То есть это Кришна, понимаете? Это не просто какая-то там змеюка подколодная, да? А это ведомое параматмой существо одно вмешивается, скажем, в другую там какую-то судьбу для того, чтобы освободить третьего, да? И так Кришна через эту змею освободил Нараду Муни от всех этих семейных дел. Потому что иначе мама бы, так сказать, воспитала его там, может, по-своему, неизвестно как, да? И, может, Нарада Муни был бы там каким-то другим. Так вот, для того, чтобы мама выполнила свою функцию до определенного момента, и Кришна знает, что это за мама, что у нее там за планы какие-то, да? И Кришна знает, каким должен быть Нарада Муни. Он будет таким, 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 таким. Если он долго будет оставаться под руководством мамы, он таким не станет. Все. Поэтому Кришна, так сказать, маме дает то, что полагается маме, Нарада Муни дает то, что полагается Нарада Муни, и он эту змеюку запускает туда. И эта змеюка, она понятия не имеет, кто такой Нарада Муни, что это какая-то тетя пришла, да? Она просто сама себе в каком-то своем змеином сознании находится, да? Вот она не в курсе вообще, да? Но она повинуется просто импульсу параматмы, да? Он думает, какая-то нога тут ходит, да, на меня тут наступает, да, цоп, и все. Вот. А Кришна, так сказать, он же видит всех. Он знает Нараду Муни, он знает его маму, он знает эту змею, он знает ситуацию, он знает будущее, он знает прошлое. Он просто соединяет все это вместе и все. Итак, смотрите, это хорошо или плохо, когда мама умирает? Секундочку, вопрос, да, это плохо, да? Вот, в данном случае мы видим, что это стало важным катализатором для духовного роста Нараду Муни. Значит, это хорошо, все. Это обозначает, это обозначает на его примере быть довольным своей судьбой. Когда мы понимаем, что это не просто какой-то злой урок или слепая судьба, а это, что это воля любящего Бога, любящего не просто абстрактно всех, а конкретно меня, Бога.
А что значит соглашаться? Не обязательно соглашаться с судьбой, с теми обстоятельствами, которые вот есть у нас.
Что значит не соглашаться с судьбой?
Да, да.
Нет, здесь надо понять такую вещь, что всегда существует, скажем так, план Бога, и существует наш план. И когда они, скажем, не соответствуют, возникает это чувство неудовлетворенности, да? То есть когда вот то, что я задумал, соответствует воле Бога, все как бы как по маслу идет, да, легко. То, что я захотел, он захотел, все прекрасно вышло, да? А когда, допустим, мой план не соответствует его плану, я пытаюсь что-то сделать, да, и у меня не получается, я просто чувствую, что какие-то вот накладки там, ну какая-то вот сила просто мешает, все, вот никак, да? И у меня возникает неудовлетворенность какая-то. Вот. На самом деле должно возникать какое-то ощущение, что, может быть, план подкорректировать. Какой смысл с Богом бороться, да? Может, план подкорректировать? Вот. Или план заранее должен быть гибким, таким, который адаптируется. Понимаете? Как бы у меня есть общая идея, но как именно она воплотится, я точно не знаю. То есть Шрила Прабхупада, он тоже ехал на Запад с такой как бы общей идеей. Как именно она воплотится, он не знал. И он прямо говорил, что для меня то, что происходит, это такое чудо, как и для вас. То есть я не знал до конца, что будет. Я только знаю, что вот мой духовный учитель этого хотел, Кришна этого хотел, но как оно вот развивается, для меня это, ну, многие точные вещи очень удивительны, понимаете? Вот поэтому преданный, он просто как бы старается действовать. Он имеет право иметь свои планы, нет проблем. Но его планы, он должен быть всегда открыт к тому, что Кришна как-то его планы где-то откорректирует. И он также должен быть уверен абсолютно, что если Кришна есть какие-то коррективы, то это лучшие коррективы. Потому что Бог совершенен. Я могу себе навоображать какой-то свой совершенный план. Но будет так, как хочет Кришна. Понимаете? И поэтому вот это вот довольство-недовольство судьбой, оно возникает и либо из-за готовности, либо из-за неготовности принять волю Бога и коррективы его. Понимаете?
Да. Однажды ко мне на улице подошел молодой человек и сказал: вы довольны своей зарплатой? Он говорит: вполне доволен. Вы хотите больше получать? Ну, понимаете, там судьба, карма, больше там не получишь все равно. Откуда вы знаете, что судьба получит? Вот пришло время получить больше. Судьба послала меня, вам меня. Давайте попробуем. Я задумался, а действительно, откуда я знаю, что он по судьбе получит? Вот действительно, это так судьбы мне действительно нужно попробовать, совершить какое-то усилие. Как понять, что тебе положено, а что...
А если мы не уверены, можем попробовать. Действительно бывают чудеса. Роман Абрамович был сиротой бедным на Аляске, на Чукотке где-то там жил. Прощай, рядом, Чукотка, Аляска. Да. Он был бедным сиротой, да, в детдоме воспитывался. Потом раз-два и в дамки вышел парень, понимаете? Все. То есть что-то произошло такое, то есть это не означает, что вот он был таким, теперь он должен быть таким всегда, понимаете? Он стал другим, полностью другой личностью. То есть почему... Как бы сюрпризы, судьба не обозначает, что я там вот пошу вот так вот, да, там мотыгой батрачу, да, и вот она такая теперь сменяется, судьба будет одинаковая. Это не обязательно, понимаете? Вот, то есть изменения, сюрпризы — это тоже часть судьбы. Вот, поэтому мы должны быть открыты. То есть судьба не обозначает обреченность. Частью судьбы является также и открытость к новым возможностям. Понимаете? И действительно, Кришна может прийти в нашу жизнь, и я ему скажу: да иди ты, у меня тут своя судьба, там и все тут. Мне уже другого ничего не полагается. То есть, Кришна может прийти к нам с неожиданным предложением. Для нас неожиданно, понимаете? Вот поэтому открытость и такая, скажем, гибкость к каким-то определенным веяниям судьбы, это тоже часть нашего правильного понимания. Потому что Кришна, он непредсказуем в строгом смысле слова. И иногда действительно какие-то сюрпризы возникают, понимаете? То есть, допустим, у Прабхупады были какие-то планы, да, ему когда еще в 36-м году его духовный учитель сказал, что у тебя, если будут возможности, печатай книги, все, поезжай там на Запад и так далее. Это было в 36-м году. И годы шли, ничего не происходило. Прабхупада говорит: как это все осуществится, я не понимаю, да. И потом в какой-то момент вдруг это стало осуществляться. И он сначала не понял, как это стало осуществляться. Начало осуществляться все это очень оригинально. С того, что у него стало рушиться вообще, весь его бизнес стал рушиться, семейная жизнь стала рушиться. Он думает: ничего себе. Вот. И в конце концов, потом он говорит: я прочитал одну фразу из этой песни Шримад Бхагаватам. Он говорит: я понял, там говорится, что в этом стихе он говорит, что если Господь Хари особо милостив какому-то существу, он отбирает у него все в этом мире. Но вопрос: когда? В нужное время, понимаете? То есть он дал Шриле Прабхупаде и, в общем-то, какое-то даже и процветание, какое-то время у него бизнес был довольно неплох. В Майяпуре, вон возле Самадхи Прабхупада, до сих пор его машина стоит, там лимузинчик такой. По тем временам это круто было, так сказать. Вот машина Прабхупада стоит возле его Самадхи, так сказать. То есть у него были моменты преуспевания, когда у него был большой дом там, и все хорошо, в общем-то, было. И семья так, ну, более или менее. То есть какой-то период это было все достаточно неплохо. Потом все это стало рушиться в одночасье. Бум, и все. И Прабхупада пытался навести порядок в этом бизнесе. Ездил туда-сюда, поскольку его все эти разные аптеки, они были по разным городам. Там проворовались, здесь проворовались. Короче, он уже потерял контроль над ситуацией. И он понял, что все просто рухнуло, и все. Это судьба. То есть он был готов к тому, что вот до какого-то момента судьба как бы помогала ему, а потом вдруг какой-то точку момент, раз, и все закончилось. Он делал все то же самое. Те же самые лекарства, те же самые люди. Почему-то стали воровать, обманывать. Тот же самый бизнес, который до какого-то момента шел, вдруг почему-то перестал идти. Понимаете? И как бы он ни пытался, все и все, и больше нет ничего. Знаете что? Он, как слуга Бога, открыт к изменениям, к этой воле судьбы. Теперь его судьба в другое место. Все, у тебя этот дом уже закрыт, в этом доме тебе больше не интересно, теперь твой дом будет Вриндаван. Все, давай садись тут, в Хратам Радха Дамодары, вот, пиши, переводи, готовься, так сказать, к новым действиям. И потом в какой-то момент, раз, Кришна другие возможности предоставил, знаете. Если он просто сидел в Вриндаване, думал, когда же я поплыву в Америку, ничего не произошло. Он искал какие-то пути, там, нашлась эта преданная, которая была владелицей этой судоходной компании. Вот, в конце концов, там, она не хотела, потом он выписал, дала ему этот билет там, до Нью-Йорка, да, он отправился. Если он просто сидел, думал, как вот сейчас, моя судьба, наверное, тут сидеть, да. Он понимал божественную волю, как бы, в общем, в виде таких кратких, но очень емких наставлений, которые дал ему духовный учитель, но он не знал деталей, как это все произойдет, понимаете. Вот, но он был открыт ко всем этим позитивным изменениям. И к негативным тоже. Понимаете? Произошли негативные изменения в его судьбе, внешне негативные, которые потом, в конце концов, повернулись благом, да, духовным. То есть судьба это не просто какая-то вот унылая вот деятельность, да, что вот такая моя судьба. Никакой. В судьбе могут быть всякие разные сюрпризы, приятные, неприятные, но они все от Кришны. Все, понимаете? Вот поэтому здесь нужно быть готовым к тому, что план Бога совершеннее, чем мой план. Это надо знать точно, понимаете? И поэтому в своих планах мы не должны быть как бы такими, ну, вот совершенно вот непоколебимыми. Кто знает, почему мой план должен быть совершенным? Поэтому лучше всего как бы свой план строить на основе того, что хочет Господь, в общих чертах. Детали уже там какие-то проясняются по ходу дела.
Почему она падает?
Потому что вот это вот состояние брахмананда, это блаженство с одной стороны, брахмананда, состояние освобождения. А все-таки живое существо, ну, динамичное в природе, ему хочется пообщаться с кем-то. А там нет, там, так сказать, тишина. Там тишина, поэтому это состояние не является удовлетворительным для живого существа. Поэтому рано или поздно эти живые существа они опять попадают сюда, в материальный мир. Либо еще одна такая опция, если скажем, они привлекаются теми душами, которые возвращаются в позитивный духовный мир, в позитивную реальность, они прилетают через Брахмаджоти, и эти дживы, они там могут вдохновиться, так сказать, как это, на хвост, что называется. В смысле?
Возвращаются, падают по своей воле.
Желание. Это желание, но как бы где-то вы сидите, потом думаете, что это, сколько тут можно сидеть, пойду-ка я куда-нибудь, да, то есть вот, и вас тянет туда, вы идете туда. То есть у вас развивается определенное желание, допустим, опять материальное желание какого-то материального разнообразия, и Кришна помогает вновь войти в материальный мир, все очень просто.
А уходят они в духовный?
Как?
А уходят они уже в духовный мир?
Куда уходят?
Как начали?
Когда они уходят, почитайте вторую песню Шримад Бхагава, там описывается какой-то йог, он там, значит, в медитации, он как раз демонтирует все вот эти вот элементы, когда, скажем, при помощи медитации он землю в землю, огонь в огонь, воздух в воздух, воду в воду, пространство в пространство, как будто разбирает свое тело на тонком уровне, освобождает, как бы открывает ворота за воротами все эти вот оболочки, скажем, и открывается такой вот путь для души. Вот, то есть все элементы, они возвращаются на базу, в первые элементы. Элемент нашего тела возвращается в первые элементы. Это джива, она в таком уже без кармы, в таком трансцендентном состоянии, но еще не будучи преданным, просто освобожден от кармы. Это вот для тех, кто попадает в брахма-джоти. Ну что, у нас осталось полчаса. Кто у нас еще попеть хочет? Может, шабхята попробуем попеть? Давайте еще попоем маленечко полчаса. И, значит, помните про книги, про пожелания, может быть, какие-то пожертвования на эти самые звуковую аппаратуру для харинам. И, значит, те, кто хотят, значит, ягью для своих родственников, пожалуйста, к Нисиандараме приходите. Спасибо, Шрила Прабхупада, Ки Джай.